«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Я Сергей Рыбко. Задаем свои вопросы сегодня Владимиру Тодорову, главному редактору Ленты.ру. Доброе утро.
Доброе утро.
И это реплика, с которой начинается пост канала «Караульный». Сегодня доброе утро всем, кроме Ленты.ру. В Апуле вы идите... Ну, по известному оскорбительному адресу. Кто не понял, рассказываю совсем по-русски. Телеграм-канал «Караульный», один из топовых каналов в русском телеграме, какие-то претензии выкатывает в адрес Ленты.ру. Доброе утро всем, кроме Ленты.ру, а пули идите... Канал «Беспощадный пиарщик» пишет: «Девочки, команда Володьки Тодорова, нашего сегодняшнего гостя, воруют посты у караулки». Караульного. И вот тоже короткая реплика. Объясняю, есть два топовых канала, которые по поводу Ленты.ру высказываются. Есть понимание, в чем претензии?
Нет понимания. Вот в этом-то самый главный прикол. Вообще без понятия, с чего вдруг. Ну, мы, в общем-то, на оба поста ответили, да, на первый в такой более злобной манере, на второй скорее с просьбой предоставить какие-то доказательства. Я вообще считаю это какой-то такой мышиной вознёй, потому что, ну, такие вот, как это принято говорить, медиа-скандалы, да, они возникают практически каждый день в отношении нас тоже довольно часто, поэтому, ну, господи, это же всего лишь разборки телеграм-каналов.
В принципе, если про Телеграм попытаться говорить сегодня, это все еще такое же большое и всем интересное дело, как, ну, скажем, ну, полгода назад, год. Ну, то есть казалось, что Телеграм становится главным источником новостей, по которым уже потом работают и дорабатывают средства массовой информации.
Ну, самым быстрым, я бы сказал.
Ну, да, то есть они запускали работу в редакциях на том или ином направлении. Коротко появлялось какое-то сообщение со ссылкой на источник, и все, можно работать дальше.
Ну, я думаю, что это большое преувеличение, которое создали сами администраторы Телеграм-каналов, чтобы свою значимость как-то подчеркнуть. На самом деле, обычно в Телеграме практически нет уникального контента. Это нечто подслушанное, сагрегированное из нескольких источников, после чего умело и ловко в нужное время вброшенное.
Версия о том, что контент Телеграм-каналов в значительной степени регулируется и управляется... Ну, обычно эту структуру называют администрацией президента, но вот некой руководящей государственной надструктурой, что вот это все окормляется оттуда, в это стоит верить?
Ну, на самом деле там очень много групп влияния, то есть в свое время у нас же есть как гигантское количество политтехнологов, каких-то пиар-агентств, да, которые нигде не светятся.
А вот это, и... вот это не вчерашний день, это
нет,
все
нет,
еще
это день
живет,
сегодняшний,
работает.
Конечно. Ну, смотри, у тебя есть агентство, условно, да?
Да.
Ты, по факту, на открытом рынке не присутствуешь, но тебе не нужно это, потому что ты не борешься там за бюджеты каких-то крупных брендов. Ты борешься всего за одни бюджеты, для этого тебя и создали. За бюджеты, которые распределяет, ну, условная администрация президента, да? Uh-huh. А есть еще очень много структур. Есть госкомпании, есть еще кто-то. И вот ты работаешь по факту в черную. То есть ты либо кого-то отбеляешь, либо кого-то очерняешь.
Так.
Это старо как мир. Вот сколько существует медиа, столько существует такой бизнес, да? Сейчас он просто обрел лицо в виде каких-то там юридических лиц, каких-то компаний и так далее. Mm-hmm. Соответственно, если у тебя есть возможность размещения в телеграм-каналах, это плюс к деньгам, которые ты можешь взять с клиента. Если у тебя есть собственные телеграм-каналы, и ты их когда-то купил, да, то ты можешь на них зарабатывать на рекламе и не тратиться на размещение. Тогда получается, что ты просто берешь и сокращаешь свои расходы. Вот и все. Один раз ты потратился, после этого у тебя есть return on investment, так сказать. То есть отобьешь ли ты эти деньги или не отобьешь, ты можешь поставить KPI своим каким-нибудь ведущим этих телеграм-каналов, да, редакциям. А за каждым крупным телеграм-каналом сейчас стоит настоящая редакция. Это не один человек, потому что один человек, я думаю, просто кукушечкой поедет. Столько всего репостить, кому-то отвечать, писать.
Смотри, не хочу ни перед кем прогнуться или там совсем, грубо говоря, лизнуть, но есть телеграм-каналы индивидуальные, и
есть,
я в данном
безусловно.
Случае имею в виду Сергея Доренко, и он за последние там несколько недель, может, месяц, он там десятками подписчиков прирастает.
Безусловно, безусловно.
Как тогда это работает? И при условии, что, допустим, есть человек, который один может генерировать контент, притягивающий тысячи подписчиков, зачем тогда редакция? Не проще ли вот одного такого человека?
Нет, ну есть разные виды телеграм-каналов. Естественно, это одно не отменяет другого, да. Есть там телеграм-канал Сергея Доренко. Это человек с очень большим именем, да, который пришел в Телеграм, и до этого его в Телеграме не было. Естественно, всем интересно, что он пишет. И вот всей этой телеграмерской тусовочке, да, это для нее это приток свежей крови. И интересно Доренко репостить, тем более, что сам Доренко прекрасно понимает, что нужно выступать с козырей, да, поэтому нужно пару раз людей там приложить хорошенько, чтобы у них... Ну, как говорят,
припекло, да. Но я сейчас скорее говорю о том, что я не до конца понимаю, как за телеграм-каналами, учитывая качество того контента, который там есть, как за этим может стоять целая редакция? Неужели для того, чтобы добыть вот такой фрагмент информации и так это сформулировать в несколько абзацев, ну и там условно прикинуть, когда бы это на публику выкатить, вот для этого нужна редакция?
Ну, смотри, если мы возьмем условный караульный, да?
Да. Ну, да, давай.
Он агрегатор, то есть он по факту берет и агрегирует все интересные посты.
Это преувеличение теперь сказать, что это все интересные посты.
Ну, не
это
все интересные посты, да, но большинство интересных постов из крупных телеграм-каналов, при этом он автоматически отсекает неугодных. Ну, то есть нужно понимать, что с кем-то у него плохие отношения, с кем-то плохие отношения у владельцев караульного. Я, если честно, не скажу, кто это, я уже запутался, его покупали и продавали столько раз, что я уже потерял этому счет. И, соответственно, для этого нужны мониторщики, да, хорошие, действительно. Вот.
Но сколько их при этом нужно? Ну, не... ну что такое редакция? Редакция-то хотя бы ну, три человека. Два человека.
Я
это
думаю,
еще как
что
бы
там
дуэт?
Сидит человек 5, насколько я слышал.
Человек 5.
Человек 5, да. И все с таким неплохим журналистским бэкграундом получают там немаленькие по журналистским меркам зарплаты. Вот, у каналов, которые делают контент свой, да, ну, то есть они берут несколько источников, лепят из этого такой...
Ну, пишут полноценную заметку.
Текст, да, пишут полноценную заметку и потом ее пуляют. Ну, есть же целая сетка телеграм-каналов, например, которые работают исключительно на то, чтобы просто день за днем очернять одних и тех же людей, пока им не надоест, они не придут к администраторам этих телеграм-каналов в личные сообщения и скажут, сколько вы берете за то, чтобы обо мне больше плохого не писать. Потому что на ваши телеграм-каналы подписаны мои какие-нибудь клиенты, мои партнеры, да, люди, которые распределяют бюджеты.
Подобие шантажа такое.
Да, это абсолютный такой шантаж. Это не подобие, это и есть шантаж. Ну, да.
Про вот такого я не замечал, я замечал только, что если появляются какие-то новости вокруг Навального, то довольно синхронно публика
начинают троллить.
Да,
просто,
его начинают троллить.
Причем делают это очень безыскусно. То есть,
более того, даже единообразными текстами иногда.
Да, да,
обращают
абсолютно.
Внимание.
Ну, спускается техническое задание, да, по нему нужно что-то смешное слепить. Они вынуждены с этим техническим заданием работать, уж как умеют.
Не исключено, да, что так оно и работает. Давай еще тогда про телеграм-каналы закончим. Попытаемся закончить эту тему. Есть история с Ньюсмедиа, откуда ушли Анатолий Сулейманов, генеральный директор, главред Life.ru Александр Потапов, руководитель Life.Core, вот это вообще мимо меня прошло, Рауль Смыр, и основатель телеграм-канала Мэш Никита Магутин. Вот как это все с телеграм-каналами вяжется. После этого они выкладывают общее фото где-то в налоговой, и следом... предположение возникает, что они регистрируют какое-то новое юридическое лицо, возможно, новое СМИ.
Может быть.
У тебя, короче, нет никакой информации,
нет,
предположений, чем
они там
заняты.
У меня есть два предположения, да, одно из них, как обычно, конспирологическое, естественно, а второе, оно попроще. Попроще заключается в том, что у Арама Шадовича Габрилянова есть большие проблемы, а, с деньгами, б, с акционерами, ВС, как пишут различные СМИ, его куратором в администрации президента Алексеем Громовым, да? Ну, то, что действительно, как бы, лайф больше громовская СМИ, это довольно очевидно. Насколько он куратор, я не знаю, да? Я не стоял и свечку не держал, не видел, как один другого курирует. Есть версия конспирологическая, в которой говорится, что на самом деле... Рома Шадыч решил избавиться от такого вот флера Лайфа и Мэша, да, поэтому...
Ну, это какие-то вот независимые люди будут делать что-то независимое.
Вывел самых таких талантливых организаторских людей за периметр ньюс-медиа, да, и проектов, которые каким-либо образом ассоциировались с Лайф, и решил запустить какое-то новое СМИ, которое будет иметь все то доброе, вечное и лучшее, что действительно было и в Лайфе, и в Лайфкоре, и в Мэше. Ну, то есть глупо отрицать, что хорошие вещи они действительно делали.
Да.
Особенно Мэш, да, это действительно гигантский респект, невзирая на все те ресурсы, которыми они обладали.
Но
да?
Ну, тут следует, ты когда вот сейчас про ресурсы сказал,
ну,
ты имел в виду то,
что... Ну, включая зарплатную ведомость сотрудников МЧС, я не знаю, Минздрава, ну, МВД, Следственного комитета, которые сидят у них просто на существенной прибавке к зарплате.
Да, ну, то есть если у коллектива или даже у одного гениального медиа-менеджера просто убрать эти бюджеты, за счет которых можно инфу покупать, вот буквально покупать, то... Ну,
слушай, если убрать любого медиа-менеджера бюджет, и он, будучи гениальным, все равно ничего не сделает. Ну, это же очевидно. Без бюджетов вообще сегодня мало что реально.
Ну, это я просто к тому, что, может быть, не стоит преувеличивать такое уж качество работы Мэш. То есть качество действительно построено строго на...
оперативность, умение разрыть эту тему, умение увидеть в этом что-то классное или обработать эту информацию. Я просто знаю, как строится работа с источниками из силовых структур, да, скажем так. Они по факту, особенно если они получают от тебя деньги, они тебе льют, ну, просто вот абсолютно любой инфоповод, там, я не знаю, АК столкнулась с копейкой на Пятницкой улице. Это... Че, будете брать? Будете? Быстрее, там просто два трупа.
Мы это проходили, даже не выплачивая какие-то гонорары и вознаграждения. Действительно, такое бывает.
Так и мы это проходили, тоже не выплачивая гонорары. У нас просто на это как бы нет лишних денег.
Если сотрудники ведомства вдруг как-то прикипают душой к редакции, они потом начинают буквально атаковать какими-то информационными сообщениями.
Да, они атакуют, и вот нужно отделять зерна от плевел, да, и, соответственно, смотреть, что действительно прочитают, а что нет, да еще и объяснить им это так, чтобы они не обиделись.
Вот. Хорошо, по узкокорпоративным темам быстро прошлись, это уже такая сложившаяся традиция разговоров с Владимиром Тодоровым. Теперь пошире, до того, как мы в эфир сейчас с тобой вышли, ты сказал, ну давай о чем-нибудь, что людям по-настоящему интересно. Я говорю, давай.
Видимо, да, не ядерная аудитория от нашего эфира, я думаю, уже отбежала.
Ну, сейчас кто-нибудь еще подтянется. Ты сказал, давай о чем-то, что людям интересно. Я говорю, давай антисемитизм.
О, ну это вечная тема, конечно.
Это вечная тема, но я даже вчера себя поймал на том, здесь был генерал-майор авиации, мы с ним говорили про катастрофу, про трагедию в Сирии, и, разумеется, слушатели начали дозваниваться и ругать еврейское государство, Израиль во всех возможных его проявлениях, и я сам для себя с удивлением отметил, что я начал впрягаться за Израиль, не знаю почему, не потому что у меня есть какое-то специфическое
наверное,
отношение.
Наверное, потому что логичный человек.
Может быть. Антисемитизм — это то, на что вы обратили внимание в день этой трагедии.
Конечно,
у вас вышла заметка, в сети принялись разжигать ненависть к евреям после гибели российских военных, и дальше подборка публикаций в соцсетях. Сказал, антисемитизм — вечная тема, а вот что такого-то? Мне кажется, просто та генерация, то поколение, которое вот уже с этими постами выступает...
Если это Твиттер, то там обитает огромное количество разных людей, разных возрастов, да, и не стоит говорить, что...
Я не называю это молодежью, как принято говорить, как по-казенному, нет, но просто какое-то поколение, мои ровесники, твои ровесники, где могли люди подхватить антисемитизм?
Да, дело не в антисемитизме, скорее, вспомни про... то, что случилось с Турцией, да, когда Турция сбила наш самолет тоже. Это же был просто кошмар. Антитурецкие настроения просто подскочили сразу вот в течение нескольких часов. Потом мы еще несколько месяцев шутили про помидоры, любовь турок к Наташам и вот это вот все.
То есть это не антисемитизм все-таки,
интернет был полон этого. Это вот такие вот абсолютно ура-патриотичные люди, которые действительно вот любого идеологического врага, да, ткни пальцем, все, они начинают его поносить. Ну, по факту же довольно очевидно, что гораздо проще сказать, что ох уж эти гадкие евреи, да, 15 наших, вечная память, погибли из-за вот этих вот израильских летчиков. Надо Тель-Авив бомбить. Вот что я вам скажу.
Ну да, ты же не от себя говоришь, ты же цитируешь.
Нет, я цитирую, я ни в коем случае не призываю бомбить Тель-Авив.
Иначе сейчас будет история, схожая с носиком, только в обратную сторону.
Нет, нет, нет.
7373948, вот давай сейчас попробуем этих людей призвать, которые объяснят нам, как так вышло, что они еще даже до того, как Министерство обороны, в общем, довольно отчетливо сформулировало свои претензии именно в адрес израильских летчиков, израильских военных, еще до Минобороны все тут же набросились на Израиль. 7373948, телефон прямого эфира. Что там у вас в голове сработало? Как вы к этому пришли? И главное, это же настроение, оно, в общем, продолжается, при условии, что Израиль... Ну, в случившихся обстоятельствах сделал, наверное, максимум и с политической точки зрения, и с такой морально-этической. К нам сегодня приезжает глава ВВС Израиля.
Да.
Все, кто мог, вслух извинились вот в личной беседе телефонной с Владимиром Путиным. И, кстати, все обращают внимание на то, что сообщения о том, что Асад приносит извинения, причем письменные, появились только вчера вечером.
Ну, это очень забавно, потому что у меня вот тоже мой хороший коллега, да, который очень хорошо понимает в арабском регионе, мы с ним сидим совсем рядом на работе, и он говорит, вот, Израиль извинился, а что это наш союзник Асад молчит? И мы еще вот несколько часов, а то и почти день хихикали, что вот все извинились, да, и только Асад хранит гордое молчание. Ну, очень забавно. Я думаю, что он просто хотел показать конкретные результаты такие, и вроде как там действительно сирийская контрразведка арестовала.
Ну да, взяли под стражу.
Да, весь этот взвод или кто там был.
Расчет. 7373948. Да. Возвращаемся к этому вопросу об антисемитизме. Почему многие с таким удовольствием предаются этому пороку? Не знаю, верна ли эта характеристика. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Объясните природу того, что антисемитские посты посыпались в соцсети вот задолго до того, как вообще стало понятно, что там произошло.
Нет, ну это понятно. Знаете, от антисемитизма никуда не уйдешь. Я просто хочу сказать, что вот у меня двойное гражданство, и я все время как бы молился и просил, чтобы вот этих ситуаций не происходило, потому что для меня важны две страны, у меня две родины, у меня Россия и Израиль. Вот. Но, знаете, из всего услышанного мне немножко непонятно, и ситуация немножко усложняется, углубляется тем, что у нас есть координация с Израилем и такое достаточно взаимопонимание. И сегодня мы слышим, что в основном это наши советники, наши российские инструкторы, скорее всего, контролируют там ситуацию, нажимают на кнопки. Получается, что мы стреляем по израильским самолетам.
Ну, кто-то будет и такие трактовки давать. Но я официальных сообщений, заявлений о том, что вот этими комплексами ПВО руководили какие-то российские военные офицеры, пока не читал и не слышал.
Ну, есть домыслы какие-то.
Свендоренко я слушал по утрам, да. Слушал по утрам, слушал Свендоренко, и вот как раз эта тема обсуждалась, что сирийцы, на самом деле, они так особо не способны.
Ну, это тоже просто набор версий. Слушатель сказал в самом начале, от антисемитизма никуда не деться. Просто у вас в ленте очень часто на национальных вопросах сосредотачиваются авторы. Ну, может быть, в редакции есть такая установка.
У нас, кстати, семитов в редакции очень много. Поэтому мы чужды антисемитизма, вот что я сразу скажу.
7373948, я все-таки про природу явления хочу, чтобы кто-то высказался. Можно и эмоционально, кстати, это так будет иллюстрацией дополнительной. 7373948, здравствуйте. Да что ж такое? Попробуем. Вот так. Алло. Давайте что-то делать с телефонной машиной. 7373948, номер для звонков. Сообщение можно ваше почитать в Телеграме, говорит МСК-бот. Пишите туда, смс-портал +7 925 48.
Давай почитаем, конечно.
35-й говорит, это отвлекуха евреям от проблем в стране.
Ну,
что, как будто это...
То же самое можно сказать про Россию.
А как в редакции с сионизмом, спрашивают у тебя?
Только что сказал, что...
Ну, там нет антисемитизма, но есть ли сионизм?
Ну, наверное, есть, потому что у нас очень много сынов... Ну, не очень много, да, но присутствуют сыны Сиона вот, в разной степени религиозности. Но у нас многоконфессиональная редакция, скажем так.
Слушай, у нас, похоже, проблемы с телефонной машиной. А не нужно случайно вот эту кнопку нажать, чтобы она светилась? Обращаюсь я к нашему звукорежиссеру. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вы, по-моему, как бы утяжеляете проблему. Вот смотрите, значит, президент и министр обороны назвали израильскую сторону виновной, но никто, я не слышал, что надо обвинять всех евреев и Израиля, и кто живет в Советском Союзе.
А я не слышал, что президент назвал израильскую сторону виновной.
Не, ну как-то, все было сказано, что это провокация со стороны Израиля
президентом?
В открытом заявлении.
В заявлении президента.
Президент сказал, что он одобрил, с ним согласовано заявление министра обороны. Понимаете, ну как у нас бывает?
Министерство.
Если Израиль
обороны,
виноват,
министра,
значит виноваты евреи. Ну чего тут удивляться, ну при чем тут все евреи? Еврейский народ – это еврейский народ. Там, кстати, большинство тяжело переживает трагедию, что 15 человек наших офицеров погибло. Ну,
я... Понимаете, какая как штука? Объяснить? Извините, я вас перебью. Я вас спрашиваю, как объяснить, что и вы, и предыдущий слушатель говорите, ну, слушайте, а что вы ковыряетесь? Ну, не любят какая-то часть там россиян, людей еврейской национальности, евреев. Что тут объяснять? Ну, так уж повелось. Говорите вы, и предыдущий слушатель, объяснение этому у вас есть?
Ну, понимаете, политика еврейского Израиля, она вообще-то всю жизнь была, вот в СССР у нас были антагонизмы. Наверное, на этой почве, вот, ну, вспомните СССР, там, преследование, там, туда-сюда, все это отложилось. Но сейчас-то ситуация другая. Ну, что винить в этом евреев? Ну, глупость 100%.
Так это вы пользователям сети скажите.
Ну да, это же...
Ну, правильно, ну, а что удивляться?
Это мы тут сидим виним.
Ну, да, ну, безобразие считаю, что это неправильно. Ведь... Как сказано в заявлении, что израильская сторона, но при чем здесь еврейский народ-то, ну...
Да, давайте на этом вашем...
Нельзя не согласиться, что можно сказать.
Слушай, я понимаю, что я в какой-то пораженческой позиции нахожусь. Я прошу людей объяснить природу...
Так это вообще очень сложно, мне кажется.
Да,
ну хоть действительно, кто-то. Это какой-то сплав... таких исторических
да
и...
Да откуда? Слушай, никто ничего не читает, никто ничего не знает. Да, я сейчас...
Ну, что-то там слышали, там, по пятому пункту, вот эти вот евреи, все деньги мира, там, сионизм, заговор, масоны. И вот это вот все как-то как снежный ком наслаивается, и в итоге, когда слышишь «еврей», то у тебя автоматически, наверное, он богатый, да, потому что у еврея, ты же знаешь, три степени бедности. Нет денег, совсем нет денег, придется менять доллары. Вот там, еврей богатый, еврей, скорее всего, со связями, еврей, он такой ушлый, склизкий, как уш на сковороде.
Вот смотри, из тебя сейчас эти образы, эпитеты и характеристики, они вот сыпятся вот так вот запросто. Это не значит, что ты все это разделяешь.
Нет, безусловно, не разделяю.
Откуда это у всех у нас в голове? Что мы такого прошли?
Я тебе объясняю, что там, например, в начале века еврейские погромы, да, дальше очень заостряли внимание во время там процессов над Троцким на еврейском вопросе. Да,
да? Ну сейчас смотри, кому-то из этих ребят, ты сказал, в начале века еврейские погромы, сейчас кому-нибудь скажи, дело Бейлиса, а они спросят, что там, с ликером какая-то заваруха была. Никто ничего не читал, никто ничего не знает, на каком-то органическом уровне.
Я к этому веду, вот в этом-то и прикол. То есть дальше у нас там пятый пункт, ограничения для евреев, массовая миграция евреев, причем на Запад, где жилось хорошо, или в Израиль, где жилось хорошо, а дальше 90-е, все вот эти вот семибанкирщины, олигархи, они кто? Евреи. Вот, собственно, и дальше складывается это все как снежный ком из поколения в поколение. Передается какая-то вот такая вот информация на кончиках пальцев, да, что евреи — это богатые люди, которые обворовывают простых славян. Скажем так.
Самое забавное с этими простыми славянами в ситуации, когда они какие-нибудь гиперславяне ходят там на крестные ходы и провозглашают что-нибудь такое относительно евреев, они говорят, ну, нужно их всех... За черту оседлости обязательно говорят они, не понимая, что речь идет о черте оседлости. Это, кстати, из крестными ходов. Как определить такого гиперпатриота? Он говорит крестный ход и черта оседлости. Вместо крестный ход и черта оседлости.
Он просто за букву Ё выступает, потому что
она самая
русская. Нельзя убирать ее из алфавита, конечно.
Из существующих букв. Ладно, граждане евреи, к ним примкнувшие. Надеюсь, ваш... А, вот, тут уже понеслось. Кто распял Христа, интересуется великий немой. Надеюсь, наш разговор никого не травмировал. Мы как раз, наоборот, пытались... Разрядить эту
там
обстановку.
Там же возбудились по 282, как бы, на соседней станции метро.
Думаете?
Ну.
Надеюсь, нет.
Посмотрим.
А после новостей вернемся с другими темами.
Хороший вопрос.
11.35, мой разговор с Владимиром Тодоровым, главным редактором ленты.ру, продолжаем. И мы закончили на оптимистичной ноте. Владимир воскликнул: ну, надеюсь, мы наговорили на 282-ю. Надеюсь, нет. И главное, давайте обратим внимание на то, что Верховный суд различным высказыванием, замечаниям, комментариям, вот это важно, комментариям, репостам и лайкам на какие-то острые темы предлагает давать трактовки более гуманные. Ну, или доказывать то, что лайки, репосты какого-то экстремистского контента, что вот в этом вообще есть какой-то криминал. Это свежайшее сегодняшнее заявление Верховного суда. Цитирую то, что сказал председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов. Он зампредседатель Верховного суда. Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальные не они, извините, это прямая речь, с этим трудно. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела. При оценке заключения эксперта судам следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами. Ну и еще ряд комментариев на тему, которые как бы нам подчеркивают, что судам следует гуманнее относиться к... Ну, вообще, гуманнее смотреть на дела, связанные с лайками, репостами экстремистского контента. После этого мы можем прочесть замечание Михаила Зеленского, это корреспондент «Медиазоны». Причем, я когда прочитал, что вот Михаил Зеленский, я решил, что это такой дядя уже пожилой с канала «Россия-1». Нет, это не он, какой-то другой корреспондент. Он пишет так: «Сейчас везде будут капсом молнии с заседания Пленума Верховного Суда. Дескать, нельзя сажать просто за репосты. Надо искать умысел. У нас этих молний в медиазоне не будет. И вот почему». И дальше Зеленский объясняет, что Верховный Суд просто пересказал уже набор рекомендаций, который прежде был сформулирован, просто как бы повторив то, что, в общем, и так все знали. И поэтому не следует придавать этому большого значения. Вопрос? Владимиру Тодорову. А может, это все-таки такой большой значимый сигнал, и суды как-то переобуются?
Ну, это значимый сигнал, потому что представь, что у тебя есть очень авторитетный старший брат, который тебе говорит: после 9 не надо гулять на улице.
А он точно тебе говорит? Может, старший брат, имея поручение отработать тему, тоже формально выступил?
Ну, не знаю. На самом деле, мне кажется, что когда Верховный суд у нас говорит, что что-то рекомендуется делать так, а не этак, да, то судьи к нему неизбежно будут прислушиваться. Почему? Потому что теперь у всей этой цепочки посадки за репост, о которой мы очень неплохо писали, у нас был монолог следователя, который объяснял, почему так происходит.
Следователя. И это важный момент, потому что все истории, связанные с наказанием за репосты, лайки и что-то подобное, это ведь то, что стартует с следователей.
Ну, это стартует на самом деле с какого-нибудь сотрудника МВД, да, да. Дальше следователь, дальше прокурор, дальше судья.
Суд ли крайний, крайний хронологически?
В том-то и прикол. Да. Он объяснял, что, и я по факту, мы перепроверили, это действительно так. Ну, то есть другие сотрудники правоохранительных органов говорят: да, реально действительно так. 282-я статья – это не убийство, не ограбление, где установлены фигуранты, это не стопроцентная обвинительная статья. И все это прекрасно понимают. Поэтому опер звонит следователю и говорит: слушай, дружище, тут нашел экстремистские лайки, комментарии, еще что-то, мне нужно выполнять палки. Ну, мне спустили вот сверху план по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, я должен по 282-й закрыть там на 30 человек больше. Ну, иначе у меня не будет премии, я стою в очереди на квартиру, да и звезды я новые не получу, а хотелось бы, потому что это там зарплата повыше и так далее. Соответственно, он говорит: слушай, точно получится, да, как бы возбудиться, и чтобы все было хорошо. Следователь говорит: ну, допустим, да. Дальше он общается негласно с прокурором. Это трудно вообразить на первый взгляд, потому что Следственный комитет и прокуратура в не очень хороших отношениях, но когда они на местах, они вынуждены работать совместно. И прокурору нужно сделать обвинительное заключение, насколько я помню, да. Соответственно, он тоже должен понимать, что если это обвинительное заключение не устоит в суде, и судья скажет: нет, вы тут неправильно доказательства подготовили, да, я оправдываю этого человека, по шапке дадут всем, и прокурору, и следователю, и оперу. Поэтому они идут к судье заранее и говорят: судья, ты точно скажешь, что виновен, и посадишь человека, хотя бы условно? Судья говорит, ну, а почему бы и нет, собственно, мне-то на самом деле все равно, оправдательных приговоров у нас в стране больше от этого не станет, их же там какая-то там... маленькие проценты, угу. Совсем я не помню там.
Ну, условно, хотя бы условно, абсолютное большинство привлекается, если уж до суда дело дошло.
Ну, конечно, конечно. Соответственно, им нужно понять, что, а, дело дойдет до суда, б, оно устоит в суде. Поэтому они выбирают людей сирых, убогих, неспособных нанять дорогого адвоката, который в одночасье это дело развалит, и молятся, надеются... А до недавнего времени не подозревали, что это может выплыть вот в такую широкую плоскость общественного обсуждения. Uh-huh. Вот и все. И дальше они все себе делают палки, все получают премии, всем хорошо. А теперь судья лишний раз задумается. А если я, имея рекомендации Верховного суда, да, посажу человека, условно или, не дай бог, реальный срок uh-huh. он получит, и эта история выплывет наружу, да мне же дадут по шапке сразу. То есть сразу это заметят и Верховный суд, и все остальные, мне тут же начнут звонить и говорить, слушай, мы говорили, на всю страну говорили, не стоит сажать людей за репосты, что ты делаешь? И в итоге судья подставится, вот и все.
Картинка понятная, но до этого мы как раз в медийном поле все эти вопросы поднимали, раскачивали и раздували, и вот разве вот это уже не должно было как-то так повлиять
стоп,
на всех?
Так начиная... стоп, в медийном поле поднимается одно дело из 100.
А, да, но гремит при этом так, что возникает ощущение, что в каждом крошечном городке, селе, поселке...
Ну, возникает такое ощущение, и это даже кто-то там подсчитывал, сколько у нас, да, по 282 за репосты, но в итоге это к чему-то привело? Нет, а здесь есть какая-никакая рекомендация Верховного суда, да?
Привело.
Ну, в итоге это привело к рекомендации Верховного суда, и теперь к рекомендации Верховного суда судьи неизбежно под страхом медийной огласки будут прислушиваться. Ну, это лучше, чем ничего. Я не уверен, что это сработает в 100% случаев, да, потому что если они сажают человека, у которого действительно нету ни денег, ни идеи, куда пойти, да, он написал пост во ВКонтакте, его не увидели. Есть же такое мнение, что почему вот именно дело Марии Матузной взлетело. Потому что Мария Матузная — человек симпатично выглядящий.
Барнаул, да?
Я не помню, честно. Ага. Симпатично выглядящий и медийно подходящий. Такая девочка беззащитная, ни в чем не виноватая. Я не говорю, что это так, да? И не дай бог это на самом деле так. Это было бы очень неприятно. Но я прекрасно понимаю и в медийном плане людей, которые именно ее дело хайпят и раздувают. Я имею в виду коллег-журналистов, да? Потому что с ней очень приятная картинка.
Ну, да.
Ну, неприятная, она такая слезливая
почти
и жалостливая, да?
Да.
А если ты возьмешь какого-нибудь 18-летнего прыщавого подростка, у которого нет ни денег, ни возможностей, которому дают государственного защитника, говорят, давай в особом порядке вообще рассмотримся, да? Мы тебе условку дадим, не парься. Ну, как вот по 228-й всех закрывают, да? Угу. Все же одно и то же. Проходит обыск, человек запуган, после этого его везут в отдел, говорят, ну, слушай, пиши явку с повинной, дружище, вот тебе чаек, вот тебе сигаретка. Не парься, серьезно, ну, максимум получишь условку. На самом деле все же понимают, что это идиотизм. Человек пишет явку с повинной, ее пришивают в дело, после этого говорят, ну, иди под домашний арест, посиди или под подписку вообще. Суд пройдет в особом порядке, тебя даже не вызовут, не парься. Ну, вот серьезно.
Ну да, у нас палок прирастет.
Дальше он, ну да, всем хорошо, ты сам понимаешь, нас сверху давят, мы же сами не хотим, мы нормальные ребята. После этого человек приходит в суд в нужный день, да, там экран стоит, там же даже в особом порядке, там даже нету, его не вызывают в зал.
А.
Он просто заходит в кабинку, там стоит экран, и судья это рассматривает, там, 12 дел за 2 часа. И она говорит, все, виновен 3 года. И вот тут же пакует прям вот в этой кабинке и увозит
ну,
как на этап.
Ну, как ты живописал это все. То есть у меня-то как раз было представление, что абсолютное большинство этих историй заканчивается все-таки условным сроком.
Ну, даже если штрафом. Условным сроком и штрафом. Ну, условный срок — это все равно срок.
Ты сразу подвел эту историю к тому, что человек на этап отправляется.
Ну,
много ли таких историй?
Я сгущаю немного краски, но я думаю, что немало.
Есть среди публики нашей те, кто на новость о том, что Верховный суд обратился к судьям вот с таким посланием, с таким намеком, абсолютно однозначным о том, что нужно как-то иначе подходить к рассмотрению дел за репосты, лайки и прочее. 7373948, кто-то, кто к этому отнесся всерьез, и кто полагает, что вот его это касается, его это интересует, ему кажется, что это всерьез повлияет на судебную систему, на подход судей к рассмотрению таких историй, на подход прочих правоохранителей к таким историям. А? 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Я немножко по другой по теме антисемитизма хочу высказать.
А давайте не получится у вас, потому что, ну, перебор уже. Я говорил, да, что тема такая самая наинароднейшая, ну, конечно, и на нее конечно. Там светится толпа, но...
Но мы сейчас про другое. Вы про другую народную тему.
Повзрослее пытаемся быть. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я по поводу, да, постановления рекомендации Верховного Суда, вот сейчас идет
да.
программа. Вот. Это очень серьезное дело, поскольку усложняется, то есть до этого, вот репосты и вот вся эта канитель, да, длина, усложняется, безусловно, и доступ к правосудию. И человек по существу лишается возможности обсуждения общественного уклада жизни.
Что-то я вас не понимаю.
Я тоже не очень понимаю.
Извините, давайте вы доформулируете где-то это вот в голове. Позже,
и перезвоните.
Позже выступите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я вот все думаю, когда же у нас начнется прецедентное право, когда смогут одновременно загрузить количеством дел и разгрузить результатами суды. То есть у нас сейчас, получается, надавили, ну, взяли что-то легкое кому-то дали, не надавили, взяли что-то тяжелое дали. Должен быть прецедент, прецедентное право и, собственно говоря, давать по форме за второй, за третий раз там что-то, иметь там другие сроки.
У вас есть объяснение, почему к такому формату судебная система не переходит?
Ну,
им нравится ковыряться и часами
просто.
Что-то рассматривать? Да. Почему?
Все достаточно просто, потому что когда страны, где есть прецедентное право, у них фактически не менялся строй, да, общественный, политический, как это сказать. И все это дело веками к чему-то приходило, все стало систематизировано, все стало понятно, почему там в некоторых странах полицейский без проблем применяет оружие, зная, что ему ничего не будет. У нас, да, там человек с ножами, с какими-то там, вокруг него бегают сотрудники полиции, какой-то палкой его пытаются там оглушить, боятся в него стрелять. Ну, то есть систематизировать надо все, чтобы и сотрудник полиции понимал, где он может что-то применить, где он не
ну,
может.
Вы сейчас расширяете границы разговора, но основная эта ваша мысль такова, что просто исторически еще не сложилось этого самого прецедентного права.
У нас поменялась там царская монархия на коммунистический строй. Коммунистический строй поменялся на не пойми чего. Это не пойми чего, во что-то только так сейчас...
Ваш ответ, нужно просто время. Соответственно, такой системы, ну, которую бы вы желали, ее нет?
Время – это все понятное дело, но до времени надо выбрать план, да, то, что мы идем сюда, дорожную карту. Мы идем к тому, что у нас суды будут прецедентными, да, что не каждый там будет принимать решение на основании чего там занесли, не занесли, попросили, не попросили, самому там не понравилось, или, не знаю, там женщина-судья, у нее климакс начался, она злая, давай всех сажать. Или там судья матч какой-нибудь там от наркотиков пострадал, она давай там всех подряд по 228, прям ну по-высшему давать. Когда там, ну, случаи тоже опять же разные бывают. Надо понимать, что там
понятно.
Хранение и распространение разные вещи.
Спасибо. Ну, горячо за прецедентное право выступил.
Да, да, да. Это в принципе правильная идея, но проблема в том, что не судьи, нисколько и не столько судьи виноваты в таких приговорах. То есть, по факту, в этом заинтересована вся правоохранительная система. Из-за того, что у нас есть вот эти вот пресловутые палки, да?
А судьи в оправдательных приговорах почему не заинтересованы? Им-то, по сути, какое...
Ну, я же тебе объяснил изначально, почему они не заинтересованы. Потому что по цепочке они уже договорились. Ну, оправдательный приговор
нет,
это...
Нет, а зачем им вставать на сторону следователей, которые, допустим,
потому
облажали,
что им
облажались
дальше,
и не смогли дело
ну, полноценно... Ну, им дальше в этом районе, регионе работать. А. Они же работают постоянно там. Представь себе какую-нибудь область, да, какой-нибудь город. Ну,
ну
почти,
понятно,
почти
плюс
миллионник.
Плюс самому судье, наверное,
там ограниченное количество судей, ограниченное количество прокуроров, ограниченное количество следователей, ограниченное количество оперов. Все друг друга знают. Да даже в Москве так происходит.
И всем есть что про друг друга рассказать.
Это огромная система, которая там со своими склоками на высшем уровне, да, потому что наши силовые ведомства друг друга не любят, и это всем известно, но на уровне низовом и среднем они вынуждены сотрудничать. Потому что если ты выбиваешься из вот этой вот цепочки, то тебя просто утопят другие. Ну и ты не получишь тех материальных благ, которые ты теоретически можешь получить либо от системы, либо от каких-то коррупционных схем. Но в следующий раз тебе там не дадут дело, которое стопудово нужно вынести приговор по самой строжке, потому что в этом заинтересован кто-то, и ты не получишь какую-нибудь свою денежку. Ну, я никого не обвиняю, просто говорю, что такие вещи вполне могут быть.
7373948 номер для звонков. А есть кто-то, кто недоволен такими рекомендациями, кто скорее радовался тому, что сейчас подходы вот таковы, что за лайк и репост может действительно прилететь, за лайк и репост можно присесть условно либо реально. Кому-то казалось, что это, наверное, правильно. То есть вся эта анонимность паскудная, которая есть в сети, вот ее долой, пусть каждый отвечает по всей возможной строгости. 7373948, кто-то так смотрел на вещи, и кто-то теперь недоволен заявлением Верховного суда. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, наоборот, довольна теми рекомендациями, которые дал Верховный суд, потому что я на своей практике, я сама юрист, я участвовала во многих делах, которые, как сказать это правильно, которые, наоборот, люди пострадали за такие репосты и картинки, и это было очень неправильно, потому что я считаю, что в некоторых фразах, которые за это даже признаются экстремизмом, и человек сел реально на 2 года, не было вообще ничего экстремизма. То есть если даже было, можно фразу наших российских императоров опубликовать у себя на странице и за нее получать реальный срок, но это вам не кажется ли глупым?
Конечно, кажется, но об этом и весь разговор. А можно к вам вопрос? Вы вот абсолютно честны были, когда сказали, что участвовали в процессах по таким делам.
А сколько у вас дел было по 282 за последние 3 года, например?
Знаете, как бы...
Ну, примерно.
Я участвовала как слушатель, не как адвокат, но за последние 2 года я участвовала в 4 таких делах, 3 из которых адвокату, участвующему в этом процессе, удалось, скажем так, затянуть дело и просто закрывать по срокам давности дела.
А, ну это, да. Это сколько лет должно пройти, чтобы закрыть 282 по сроку давности?
Он вступил в дело уже в конце, то есть вел этого человека, он еще примерно год после того, как вступил в дело. А потом человека возбудили еще одно дело, то есть у него иногда такие люди, которые сажаются сажают на реальные условные строка по 282 за репосты, простите мне за мою бестактность, но это просто заказы сверху, то есть это действительно политические дела, это просто...
Никакой бестактности тут нет, абсолютная правда.
Слушайте, я когда спрашивал, насколько это действительно достоверно, что вы участвовали в таких процессах, я хотел подступиться вот к чему. Мы когда здесь, в редакции, разбирая какие-то подобные случаи, смотрим на эти дела, вот как они есть, на саму документацию, мы изумляемся тому, что это составлено из... скриншотов со ссылками текстовыми, и это все входит в текстовые документы, которые сшиваются, потом предъявляются во время слушаний, вообще все это идет в работу. Вы были свидетелем того, чтобы обсуждалось вот где-то среди специалистов, профессионалов, то, что это, в общем, идиотизм, когда вот эти вот... цифровые преступления рассматриваются вот в этом бумажном формате, и эти скриншоты из дела в дело перекладываются. Вот это там никого не смущает внутри системы? Вопрос понятен?
Это смущает, и очень большое количество адвокатов пытаются с этим бороться, пытаются проводить в таких делах независимые экспертизы, потому что те эксперты, которые делают каким-то даже вот скриншотом, каким-то надписям, которые опубликовываются на странице, делают экспертизу, они валятся на 2-3 вопросах, из чего становится понятно, что никакой экспертизы не проводилось, и экспертиза была просто заказана.
Это еще, да, одно направление мысли, которое есть. Я не совсем об этом спрашивал, но спасибо, что напомнили. Я, в свою очередь, продолжая этот разговор, напомню, что Верховный суд и про экспертизу тоже говорит. При оценке заключения эксперта судам следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществами перед другими доказательствами. А я скорее спрашиваю о том, что система настолько несовершенна, она пытается в этих делах разбираться, при этом оперирует реально бумажными документами с черно-белыми скриншотами. Но это как какой-то цирк. Это забавно на этапах рассмотрения.
Пока на тебя не возбудили 282, да, потом резко перестает быть забавным.
Слушатели очень хотят дозвониться. Давайте 214, если вы таким количеством сообщений рветесь в эфир, я так и быть, может быть, даже для вас расчищу линию и ровно вас и приглашу. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, что-то 214-й. Нет, я так долго чистить для вас не могу. Давайте тогда кого-то другого. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по наследственным гражданским делам. Я могу задать вопрос?
Нет, вы перепутали. Это программа «Народный адвокат». Здесь такая бывает, но это не она. У нас 3 минуты остается. Я предлагаю их посвятить разговору о том, что на сайте Лента.ру, которым Владимир Тодоров командует, освещается ярче сейчас, чем на многих прочих ресурсах, а именно я говорю про...
Я бы не сказал, просто я думаю, что вчера эта тема ближе к вечеру всплыла прямо в федеральной повестке, да, с утра ее подсветили.
Но мы даже не сказали, что за тема, а речь о конфликте в Кабардино-Балкарии.
Да.
Коротко можешь
рассказать, что происходит? Конечно, это... Я думаю, что с утра она подсветилась в, опять же, телеграм-каналах, кстати.
Ага.
Днем ее заметили СМИ такие вот региональные и федеральные, и мы просто об этом написали, что к чему, сделали карточки, да, разбор.
У вас это там в топе висело, у вас большой материал. Просто многие, для многих это как-то по боку идет, и, честно говоря, мы тоже так вот зубами в нее не вцепились.
Мне очень трудно сказать, почему. На самом деле история крайне примечательная, да, она очень любопытная, повторяется там не в первый раз. И, если вот взять и перенестись туда, да, ментально, скажем так, то там действительно идет большая разборка, которая митингом какому-нибудь Навального в Москве не снилась. То есть там реально стягивают этих росгвардейцев со щитами и пытаются там эту толпу разгонять. Там это все дошло до города Нальчик уже, если я не ошибаюсь. И вообще там действительно такой вот серьезный конфликт, завязанный на исторической почве. Мне очень трудно сказать, почему на это не обращают внимания. Я думаю, что очень многие федеральные СМИ, да, они сейчас очень боятся без нижайшего одобрения сверху про что-то такое писать. Потому что, у нас Сирия, у нас Приморье, да, с выборами. Кстати, очень обидно, что сегодня не обсудили. Да. Очень смешная тема, я считаю. И тут еще, Кабардино-Балкария, просто... да, и они, а поскольку там все наверху отвлечены на Приморье, то не у кого уточнить, а можно ли писать.
Понятно, то есть некому просигналить. Просто создается ощущение, что за последние, хотя, наверное, это прямо с Крыма началось, с 2014 года, с Украины и с Крыма, тема Кавказа, которая прежде продавала в СМИ и в медиа вообще очень хорошо, то есть всем это было интересно, что бы там ни произошло. Вот эта тема, если бы она возникла в 2013 году, она бы в топах неделю висела. А сейчас почему-то всем Кавказ
не интересен. Я думаю, что это не тот Кавказ, который действительно интересен всем, потому что всем интересен Дагестан и Чечня.
Это правда.
Чеченцы несколько раз очень активно намекнули, почему не стоит про них очень много писать, да? Вспоминаем сожженный автобус с журналистами. Вот прям такой прямой намек. Я думаю, что только «Новая газета» там про президент-отель в последний раз высказывалась, где живут кадыровцы, да? Потому что, серьезно, начинаешь выступать, тебя просто встречают такие огромные бородатые люди с борцовским, бойцовским опытом из клуба «Ахмат» и говорят, все, дружище, успокойся. И ты успокаиваешься.
И мы тоже выдыхаем и успокаиваемся. Владимир Тодоров, главред Ленты.ру, был в гостях. Приходи еще. Спасибо.
Непременно.